Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Нурпаши Кулаев признан виновным по всем пунктам обвинения. Блок «Наша Украина» приостановил переговоры о создании коалиции. Евросоюз отложил до октября вопрос о приеме Болгарии и Румынии. Верховный суд Северной Осетии признал Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает, заявляя, что был без оружия и никого не убивал. Подробности сразу после выпуска новостей. Боевики, убитые во вторник в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Как утверждают силовики, у одного из убитых обнаружена схема подхода к школе.
Мы видели схему, которая была обнаружена следовательно прокуратуру города Кизил-Юрта и захвата 7-й школы города Кизил-Юрта. И мы сейчас с учетом этого будем сейчас посмотреть на всякий случай, обойдем, посмотрим и школу тоже.
Это был министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Личности боевиков установлены. Оба находились в федеральном розыске по подозрению в причастности к терроризму. Штурм квартиры многоэтажного жилого дома в Кизил-Юрте, где засели боевики, продолжался несколько часов. В перестрелке погиб сотрудник спецназа, 12 милиционеров и 2 местных жителя были ранены. Репортаж из Дагестана минут через 15. По меньшей мере 18 человек погибли сегодня в Багдаде. Как сообщают власти, боевики открыли огонь на общественной парковке, убив 5 охранников, после чего взорвали бомбу. При взрыве погибли еще 13 человек, и многие получили ранения. Другие подробности случившегося пока неизвестны. В Черном море из-за сильного ветра приостановлен поиск бортовых самописцев авиалайнера А-320. Самолет армянских авиалиний, летевший из Еревана в Сочи, упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Вот что заявил о причинах катастрофы главком ВВС России Владимир Михайлов.
Вся причина в погоде. Достанем мы эти самописцы, продешифрируем. Все там будет еще раз как бы подтверждено, что основная причина – несоответствие метеоусловий. И то, что командир принял решение возвращаться, надо было возвращаться. Не надо менять этих решений.
Это был главком ВВС России. В городском суде Петербурга коллегия присяжных приступила к рассмотрению дела об убийстве Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых Павел Стехновский и Вячеслав Лилявин, которых обвиняют в пособничестве убийцам Старовойтовой. Организатору убийства Юрию Колчину и исполнителю Виталию Акишину приговор был вынесен летом прошлого года – 20 и 23,5 года заключения. Депутат Государственной думы Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года.
Радио «Свобода». Новости.
Пропрезидентский блок «Наша Украина» приостановил участие в переговорах по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. По словам представителя руководства «Нашей Украины» Романа Зварыча, это решение связано с заявлением Юлии Тимошенко о распределении постов. Тимошенко настаивает на том, что пост премьера должен занять представитель ее блока, а должность спикера парламента отойти к соцпартии. «Нашей Украине» уже принадлежит президентский пост, заявила она вчера. Представители блока Юлии Тимошенко назвали заявление Зварыча попыткой затянуть переговоры. Репортаж из Киева во второй половине часа. Экс-кандидату в президенты Белоруссии, задержанному в конце марта во время акции оппозиции, предъявлено окончательное обвинение. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея.
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса, хулиганство и организация групповых действий, нарушающих общественный порядок. Обвинения предъявлены по эпизодам, касающимся событий 2 марта и 17 февраля, а также за организацию и участие в акции 25 марта. 17 февраля после регистрации регистрации кандидатов в президенты, Козулин потребовал проведения пресс-конференции в Национальном пресс-центре, где случилась стычка с охраной здания. 2 марта в помещении Дворца культуры и железнодорожников политик собирался зарегистрироваться в качестве делегата Всебелорусского народного собрания, где также была зафиксирована схватка с бойцами ОМОНа. За действия, которые попадают под указанные статьи, предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 3 лет. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Руководство Европейского Союза отложило до октября решение о приеме Болгарии и Румынии в ЕС. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил сегодня об этом в Европейском парламенте, добавив, что обеим странам еще предстоит решить ряд серьезнейших проблем, таких как борьба с организованной преступностью и коррупцией. Предполагалось, что Болгария и Румыния войдут в ЕС уже 1 января будущего года. Баррозу считает, что это все еще реально. Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе, доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Поиски еще 2 альпинистов из Москвы продолжаются.
На высоте 3900 где-то забрали. Поисковые работы идут. На седловине, вокруг Эльбруса. То есть где в предполагаемых местах, во всех ищут. Погода, ну завтра к обеду обещали уход.
Сообщил руководитель поисково-спасательной операции Борис Тилов в интервью «Радио Свобода». Группа спортсменов пропала при восхождении на Эльбрус 9 мая. Один из них был найден живым. Он госпитализирован с обморожениями. Комиссар Савеловского районного военкомата Москвы Николай Гибаев приговорен к 3,5 годам лишения свободы за взяточничество. По данным следствия, Гибаев вымогал 70 тысяч рублей у офицера запаса за освобождение от призыва на военную службу. Приговор вынесен военным судом в Москве. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Нурпаши Кулаев признан виновным по всем пунктам обвинения. Блок «Наша Украина» приостановил переговоры о создании парламентской коалиции. Европейский Союз отложил до октября вопрос о приеме Болгарии и Румынии.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прокурор потребовал смертного приговора Нурпаши Кулаеву. Почему процесс по делу о теракте в Беслане вызывает столь противоречивые оценки? Специальная операция в Кизил-Юрте. Действительно ли боевики планировали захват еще одной школы? Переговоры о формировании правительственной коалиции на Украине. У кого больше шансов стать премьер-министром республики? Какие вопросы поставил перед нами вторник, 16 мая? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Верховном суде Северной Осетии началось оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых, по официальной версии, из 32 боевиков, участвовавших в нападении на Бесланскую школу номер 1 в сентябре 2004 года. Тогда в результате этого террористического акта и неудачной спасательной операции российских спецслужб, напомню, погибло 331 человек. Как предполагается, судья будет читать приговор несколько дней, и уже это стало фактом, поскольку слушания перенесены. Будут продолжены в среду. Однако уже известно, что суд признал вину Кулаева в том, что он совершил акт терроризма, участвовал в захвате заложников и убивал, а прокурор потребовал исключительной меры наказания смертной казни. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Председатель Верховного суда Северной Осетии Тамерлан Агузаров писал приговор Нурпаши Кулаеву 3 месяца. На оглашение приговора уйдет несколько дней. Судебные слушания начались год назад, 17 мая, а последнее заседание состоялось 16 февраля. Во вторник, 16 мая, Тамерлан Агузаров начал оглашать приговор Кулаеву. Из первых строк стало ясно, что приговор обвинительный. Суд установил вину одного из нападавших на Бесланскую школу по всем вмененным ему 8 статьям обвинения, наиболее тяжкие среди которых терроризм, захват заложников, бандитизм, убийства и другие. Обвинение требует приговорить Нурпаши Кулаева к исключительной мере наказания – смертной казни. Кулаев своей вины не признает и не раз заявлял, что не держал в руках оружие и никого не убивал. Некоторые подробности сегодняшнего судебного заседания в репортаже корреспондента Радио Свобода во Владикавказе Дзарасы Бязровой.
Утром пострадавшие прибыли в Верховный суд с фотографиями погибших близких. Также в руках у женщин были плакаты с надписями «Требуем правосудия и всех виновных к ответу». Пострадавшие продолжают настаивать на том, что остаются без наказания руководители силовых структур и высокопоставленных чиновников. Приговор Кулаеву, вне зависимости от того, будет ли это смертная казнь или же пожизненное заключение, нельзя считать справедливым. Следствие проведено необъективно, и ни о какой правде не может быть и речи, заявила Радио Свобода активистка комитета матерей Беслана Рита Сидакова. Николай Шепель, представляющий на суде гособвинения, не стал делать заявление перед началом заседания, объяснив, что это может быть расценено как давление на суд. Суд установил участие Кулаева в незаконном бандформировании, совершившем захват заложников. Также Кулаев обвиняется в совершении убийств с особой жестокостью. Несмотря на то, что приговор суда положено выслушивать стоя, судья Тамерлан Агузаров разрешил пострадавшим, которые находятся в зале, а в большинстве это женщины, присесть. Вераса Бятрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Родственники погибших в результате теракта неоднократно выражали недовольство ходом официального расследования. Тем не менее, виновность Нурпаши Кулаева никто не ставит под сомнение. После того, как в оглашении приговора был объявлен перерыв до среды, я побеседовал с Аннетой Гадиевой, одной из бывших заложниц первой бесланской школы, потерявшей в сентябре 2004-го 9-летнюю дочь, о том, какого приговора Кулаеву ждут в Северной Осетии и что не устраивает их в выводах, к которым пришло следствие.
Мы были, в общем-то, за смертную казнь, но так как мораторий, наверное, будет пожизненно, хотя суд имеет возможность вынести приговор, а исполнен он будет, когда мораторий будет снят. Расследование мы считали и считаем, что поверхностно, необъективно, непрофессионально. Основные виновники так и не названы. И настаиваем на пересмотре дела вообще и на определении все-таки моментов, которые бы открыли правду.
А вот что конкретно вас заставляют сомневаться в объективности официального расследования?
Прежде всего, сама операция по спасению заложников, потому что мы были свидетелями того, что в оперативном штабе был хаос, была неразбериха, что переговоры не велись, постоянно население дезинформировалось и по поводу количества заложников, и по поводу переговоров, что боевики не идут на переговоры, и по поводу требований, что требований нет. Вот эти моменты мы также считаем, что не было расследовано причина первого взрыва должным образом, что не расследовано, кто дал приказ стрелять из огнеметов, танков, когда там еще были заложники. Поэтому мы настаиваем на глубоком профессиональном расследовании, если это еще возможно сделать.
Анетта, ну были же два независимых парламентских расследования, от них была какая-то польза?
Если местная парламентская комиссия все-таки поставила какие-то акценты, подняла вопросы, хотя, может, и не дала ответы, то Форшинская комиссия, предварительный отчет, он формальный, он идет в русле следствия официального. И мы не надеемся, что в конечном варианте Торшинская комиссия раскроет именно те моменты, которые нас интересуют.
Анетта, по официальной версии, Нурпаши Кулаев — это единственный боевик, который остался в живых. А что говорят в Беслане, что говорят в республике?
Среди убитых террористов мы не находим очень многих тех, которые были в зале. Если это о чем-то говорит, то значит Кулаев не самый последний боевик, который остался живой.
Заявила в интервью Радио Свобода Аннетта Гадиева. Родственники погибших будут требовать международного расследования обстоятельств бесланской трагедии. Об этом моему коллеге Юрию Багрову рассказала председатель общественной организации «Голос» Беслана Элла Кисаева. По ее словам, обвиняемому Нурпаши Кулаеву приписывают расстрел заложников, в то время как ни один из свидетелей подобных показаний в суде не давал. Кроме того, отметила Элла Кисаева, суд все же признал, что требования боевиками во время захвата школы выдвигались.
Он учел, что да, требования были вывод войск из Чечни, первое. И второе было освободить террористов, ингушей, которые нападение в Назрань. Вот это было сказано. Но неприятно то, что Кулаеву изменили то, что как будто он расстреливал людей. Мы ни в коем случае не защищаем его как террориста. Но в то же время в суде ни один пострадавших, ни один свидетель не сказал, что он видел, что Кулаев расстреливал. И это как бы натягивание фактов, домыслу или прокуратуры. И судья это поддержал. В своем приговоре он, да, он в школе был, да, он приехал с террористами. Но убивал, не убивал, это никто не подтвердил это. Вот это, конечно, неприятно, то, что хотят все свалить на Кулаева. Мы против категорически смертной казни. Кулаев единственный террорист. остался в живых, и на суде он не сказал всю правду. Мы есть надежда, что он когда-нибудь заговорит. Мы будем добиваться все-таки независимого расследования.
Насколько я понимаю, вы будете добиваться все же независимого расследования международного?
Да, конечно.
С привлечением международных экспертов, специалистов?
Все инстанции мы пройдем. Мы дойдем до Страсбурга. Это наша цель, потому что мы не верим того, что будут наказаны все виновные.
Заявила в интервью «Радио Свобода» председатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Бесланская школа номер один была захвачена группой боевиков 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1127 человек, большинство – дети. Переговоры с боевиками велись в течение 3 дней. Затем последовал штурм здания. В результате теракта погиб 331 человек, среди них 186 детей. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Мы обозначили некоторые спорные точки процесса над Нурпашей Кулаевым. Разделились и точки зрения в экспертном российском сообществе. С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По мнению заместителя генерального прокурора России Владимира Колесникова, следствию удалось ответить на вопросы, поставленные пострадавшими. Бесланский журналист Мурат Кабоев обращает внимание, что по-прежнему неизвестны люди, командовавшие операцией в школе.
На главные вопросы процесс над Кулаевым не ответил, конечно. Эти же вопросы сейчас выясняют потерпевшие и на судебном процессе по делу руководителя районного отдела милиции. Не выяснен, кто фактически командовал оперативным штабом. Вместо того, чтобы провести операцию по освобождению заложников, операция прошла как общевойсковая по уничтожению боевиков любой ценой. С применением бронетехники, авиации, даже вот некоторые потерпевшие мрачно шутят так, что не хватало только военно-морского флота.
Несмотря на многочисленные просьбы пострадавших, в суд для дачи показаний не прибыли заместители директора ФСБ России, которые находились в Беслане во время трагедии. Слово лидеру движения «Демократический союз» Валерии Новодворской.
Это говорит только о том, что они прекрасно знали, что им сказали никого не жалеть. Они сознательно открывали огонь, и что им совершенно было безразлично, что будет с детьми. Не исключено, что они знали больше, каким образом террористы дошли до этой школы. Ведь какой был результат этого кошмарного теракта? Кто от этого выиграл? После этого немедленно были отменены губернаторские выборы, которые не имели ни малейшего отношения ни к войне, ни к Осетии. Плоды пожал Путин, плоды пожали чекисты. Тогда возникает резонный вопрос, а на кого работает Шамиль Басаев и кто организовал этот теракт? Или Шамиль Басаев агент ФСБ, давний причем, потому что все его действия пока ведут к гибели чеченского народа, а не к освобождению. Или Шамиль Басаев просто от горя и бедствий, случившихся с его народом, несколько сошел с ума, пребывает в ненормальном состоянии, и в таком случае кто-то направил и его отряд, и его руку, что очень легко, если человек собой не управляет.
Судебный процесс длился около года. Он позволил воссоздать общую картину трагедии, считает главный редактор сайта «Беслан.ру» Марина Литвинович.
Беслане, благодаря тому, что остался в живых, я считаю, что чудом, Нурпаша Кулаев, появилась возможность именно в суде открыто и гласно рассмотреть и обсудить все обстоятельства совершения террористического акта и действия всех его участников, начиная от террористов, ну и заканчивая то, что приходилось делать и самим заложникам, и специальным службам, и оперативному штабу. Благодаря этому процессу были выяснены самые важные детали того, как все это происходило. Потому что на суд приходили свидетели, на суд приходили потерпевшие, и каждый из них рассказывал все, что он видел. У обычных людей нет возможности, кроме вот как в суде, услышать эти показания. Потому что этим обычно занимаются органы следствия, они допрашивают людей, и получается, что вся информация остается внутри органов следствия. В этом случае общественные журналисты, сами потерпевшие, получили возможность узнать все обстоятельства, все подробности того, кто что делал, кто что видел и что на самом деле происходило.
Так считает главный редактор сайта «Беслан.ру» Марина Литвинович. Олег Усов, «Радио Свобода», Москва.
Подробнее с мнениями экспертов о бесланской трагедии Олег Кусов познакомит вас в ходе программы «Время и мир». Она выйдет в эфир «Свободы» в 22 часа по московскому времени с повторами в 2 часа ночи со вторника на среду и в 10 часов утра в среду. Бесланская трагедия сегодня вообще главная тема эфира «Свободы».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могли ли искренность и гласность российских властей после взрывов в Москве и Норд-Оста предотвратить трагедию в Беслане? Гость программы – правозащитник, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время – московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, вторника, 16 апреля, 16 мая. Боевики, убитые сегодня в ходе специальной операции в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, у одного из убитых была обнаружена схема подхода к школе. Личности боевиков установлены, оба находились в федеральном розыске по подозрению в причастности к терроризму. Штурм квартиры многоэтажного жилого дома в Кизил-Юрте, где засели боевики, продолжался несколько часов. В перестрелке погиб сотрудник отряда специального назначения, 12 милиционеров были ранены, пострадали также два местных жителя. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» в Махачкале Тимура Салимова.
Оперативная информация о том, что в одной из квартир дома номер 40 по улице Гагарина скрываются двое боевиков, поступила в 23 часа понедельника. Дом был тотчас оцеплен, уже в 12 часам началась эвакуация жителей этого четырехэтажного строения. Боевикам, засевшим в одной из квартир на третьем этаже, было предложено сдаться, однако они отказались. В ходе переговоров с ними выяснилось, что вместе с ними в квартире находится жена и 10-летняя дочь одного из них. К 3 часам жена и дочь вышли на улицу. После этого боевики сразу же открыли по сотрудникам милиции огонь из автоматов. Бой с применением бронетехники и гранатометов длился около часа. После этого бойцам спецподразделений пришлось отступить. Боевики оказали слишком ожесточенное сопротивление. Вооружены они, по данным милиции, пулеметом, автоматом и гранатами. К тому времени уже стало известно, что в квартире засели участники так называемого джамаата Шариат Ибрагим Ибрагимов и Абдул-Мажид Кабашилаев. 10 дней назад, в ночь на 6 мая, им удалось уйти от преследования бойцов внутренних войск. В бою в Буйнакском районе Дагестана был убит один боец внутренних войск, четверо получили ранения. Боевикам удалось скрыться. Как выяснилось, они укрылись в квартире в Кизилюрте. В течение утра вторника спецназ МВД Дагестана 4 раза штурмовал эту квартиру. В результате перестрелок ранения получили 10 бойцов МВД Дагестана, в том числе замначальника милиции общественной безопасности, героя России Загид Загидов. Один из получивших ранения бойцов СОБРа скончался по дороге в больницу. Кроме того, ранен один из местных жителей. У него легкое ранение в ступню. Оба боевика были убиты в ходе последней перестрелки. Квартиру обстреляли из гранатометов. После этого к работе приступили оперативно-следственные бригады. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Обстановка на Северном Кавказе, несмотря на оптимистические заявления представителей российских властей, в целом остается нестабильной. Однако серьезных терактов, подобных или сопоставимых с бесланским, в последний год, к счастью, не было. Ситуацию в этом беспокойном регионе я попросил проанализировать своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода», специалиста по Северокавказскому региону Андрея Бабицкого.
Каких-то серьезных террористических акций за последний год фактически не было. Это может быть связано с изменением стратегии. В чеченском руководстве произошли изменения, и Шамиль Басаев стал первым вице-премьером и заявил, что вот пока он находится на этой должности, он будет исполнять указания президента Садулаева, а Садулаев, как известно, выступает против совершения подобных террористических актов. Вместе с тем есть некая, ну, скажем так, условная соподчиненность в пределах Кавказского фронта, вот этого вооруженного подполья на территории Северного Кавказа, потому что в соответствии с доктрины джихада в интерпретации радикальных исламистов на Кавказе, все, кто не ведет прямой джихад, должны подчиняться тем, кто его ведет. Все джимааты, находящиеся в сопредельных Чечневых республиках, они подчиняются руководству чеченского подполья. Поэтому акции, подобные Беслану, до тех пор, пока Басаев занимает официальную должность, сомнительно, чтобы они организовывались, планировались, осуществлялись. В общем, конечно, информация со средней школы, она может оказаться правдивой, может оказаться обычным пропагандистом полицейским приемом. Он используется всегда, когда силовым структурам удается ликвидировать, обезвредить ту или иную группу. Обязательно в дежурном порядке следует заявление, что эта группа готовила теракт на 9 мая, на 1 мая.
Сейчас можно говорить о этой конгломерации военной, то, что вы называете кавказским подпольем, как о более-менее сформировавшейся организованной структуре?
Это очень условная структура, если говорить об этом как о структуре, потому что, ну, в общем, понятно, что в условиях партизанской войны, так как ее понимают в Чечне, теперь же и в других республиках, каждому отдельному подразделению предоставляется максимум свободы. Ставится какая-то стратегическая задача, а дальше уже по ходу дела, так сказать, это подразделение его выполняет в соответствии со своими возможностями. Вообще о создании этой структуры, о Кавказском фронте, было заявлено еще год назад Абдул-Халимом Садулаевым. Нападение на Назрань, нападение на Нальчик, которым руководил Басаев, свидетельство того, что эта структура не только существует, но и функционирует. Российские официальные лица не отрицают того, что этим нападением руководил именно Басаев, второй человек в чеченском вооруженном подполье. Степень этой координации не очень понятна, потому что по тому же Нальчику те подразделения, которые были обещаны Басаевым, они не подошли на помощь кабардинским кимаджахедам, и из-за этого потом было множество обид всяких разнообразных. Но, тем не менее, конечно, какой-то уровень координации есть.
А складывается впечатление, что ситуация в Чечне в последние месяцы несколько стабилизировалась, а ситуация в Дагестане, наоборот, несколько обострилась, поскольку вот столкновения подобных сегодняшним, вот либо спецоперации, либо какие-то вылазки на территории Дагестана, пожалуй, сейчас чаще, чем в Чечне.
С Чечней ситуация совершенно особая. Дело в том, что там из года в год события развиваются по одной и той же схеме. На зиму все подполье консервируется. Раз консервация происходит обычно ко второй половине лета. Что касается других республик, там ситуация несколько иная. Там все-таки в гораздо меньшей степени возможен контроль над этими подразделениями. Они могут существовать и как-то находить себе убежище в городах, в селах. Это все-таки не ситуация Чечни, где силовым подразделениям удалось создать колоссальную сеть осведомителей.
Концентрация власти в Чечне в руках Рамзана Кадырова, создание сети осведомителей, какие-то, по крайней мере, спорадические успехи или рапорты об этих успехах по телевидению, вот операции подобные сегодняшней. Все это в контексте того, о чем мы говорим, свидетельствует ли о том, что силовые структуры российские действуют успешнее, чем прежде?
В президентском послании в этом году фактически вообще отсутствовала Чечня как отдельная тема. Он упомянул о ней как-то вскользь, исходя из совсем другой проблемы. Это значит, что российская власть считает проблему закрытой. Игнорирование опасности, исходящей от объединенной, подпольной, вооруженной структуры джематов, может обернуться крупными неприятностями.
О ситуации на Северном Кавказе говорил мой коллега Андрей Бабицкий. Министерство внутренних дел Дагестана сообщило сегодня, что боевики, убитые в ходе специальной операции в Кизил-Юрте, планировали захват городской школы. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 16 мая. Вот главные темы второй половины часа. Иммиграционная политика Соединенных Штатов. Почему Джордж Буш настаивает на укреплении границ? Переговоры о формировании правительственной коалиции на Украине снова под угрозой. У кого больше шансов стать премьер-министром республики? Член парламента Нидерландов Аян Хершиали фактически лишена нидерландского гражданства за то, что 14 лет назад, чтобы получить статус беженки, дала себе ложные показания. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Верховный суд Северной Осетии признал Нурпаши Кулаева, единственного оставшегося в живых участника нападений на школу в Беслане, виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Боевики, убитые сегодня в ходе специальной операции в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Тела 9 альпинистов, найденных спасателями на Эльбрусе и доставленных в Нальчик, опознаны. Погибшие 5 спортсменов из Москвы и 4 с Украины. Генеральная прокуратура России направила властям Италии запрос об экстрадиции бывшего директора по стратегическому планированию и корпоративным финансам нефтяной компании «ЮКОС» Алексея Голубовича. Его обвиняют в финансовых махинациях. Голубович был задержан несколько дней назад в аэропорту города Пиза. Молдавия требует от Москвы снять запрет на импорт вин, угрожая в противном случае заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. Совет Европы критикует Россию за недостаточно активную борьбу с расовой дискриминацией и экстремизмом. Бывшему кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлено обвинение в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Казулин был задержан 25 марта. Блок «Наша Украина» приостановил переговоры по формированию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Это связано с заявлением Юлии Тимошенко о распределении руководящих постов. Европейские страны могут предложить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание его ядерной программы. Как сообщает западное агентство со ссылкой на дипломатов в Вене, Великобритания, Германия и Франция могут предложить США, России и Китаю рассмотреть такой вариант уже на этой неделе. По меньшей мере 18 человек погибли сегодня в Багдаде во время взрыва и перестрелки. Руководство Европейского Союза отложило до октября решение о приеме Болгарии и Румынии в ЕС. Комиссар Савеловского районного военкомата Москвы Николай Гибаев приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 16 мая. Проблема нелегальной миграции в Соединенные Штаты вызывает ожесточенные споры среди местных политиков. В стране более 10 миллионов нелегальных иммигрантов. По оценкам экспертов, многие из них имеют постоянную работу уже в течение долгого времени. Вопрос стоит довольно остро. С одной стороны, США традиционно были и остаются страной иммигрантов. С другой, давление, которое нелегальная иммиграция оказывает на социальную систему Соединенных Штатов, может, как считают те же эксперты, привести к ее коллапсу. Среди предлагаемых мер решения проблем от полной изоляции Америки от иммигрантов до оказания значительной финансовой помощи тем странам, откуда идет поток нелегалов. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Некоторые члены американского конгресса, в основном представляющие республиканскую партию, призывают к всеобщей депортации нелегалов, считая, что их пребывание в стране лишает работы американских граждан, приводит к снижению уровня заработной платы. Президент США Джордж Буш выступает за менее жесткие меры, однако отказывается согласиться с легализацией всех тех, кто оказался на территории Соединенных Штатов без необходимых документов. Накануне Буш вновь изложил свое видение иммиграционной политики, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В понедельник вечером президент Соединенных Штатов Джордж Буш обратился с телеобращением к нации. В 17-минутной речи Буш отстаивал свое видение иммиграционной реформы, обсуждение проекта которой возобновляется в Конгрессе. Мы законопослушная нация, но мы также нация иммигрантов и должны поддерживать эту традицию, которая придает силы нашей стране. Здесь нет противоречия. Мы решим проблемы, созданные нелегальной иммиграцией, и создадим безопасную, упорядоченную и честную систему. Среди ряда задач, которые, на его взгляд, необходимо решить в ходе всеобъемлющей иммиграционной реформы, Джордж Буш прежде всего выделил необходимость укрепления государственной границы с Мексикой. Он сказал, что просит Конгресс выделить средства для того, чтобы коренным образом усилить патрулирование и технологическое оснащение границы. А пока, сказал он, в поддержку пограничным патрулям на границу временно направляются 6 тысяч национальных гвардейцев. Соединенные Штаты не собираются военизировать южную границу. Мексика – наш сосед и друг. Мы продолжим сотрудничать в области укрепления безопасности по обе стороны границы, чтобы противостоять обороту наркотиков и криминала, а также чтобы сократить нелегальную иммиграцию. В своем телеобращении к американскому народу президент Соединенных Штатов в очередной раз настаивал на введении программы выдачи временных виз законопослушным иностранным работникам. А это, в свою очередь, по его словам, требует разработки высокотехнологичной системы выдачи им документов с высокой степенью защиты, содержащих биометрические данные работника. Еще одна проблема, одна из самых болезненных. Что делать с 12 миллионами нелегалов, уже осевших в США? Мы должны реально смотреть на вещи. Миллионы нелегальных иммигрантов уже здесь. Автоматическое предоставление им американского гражданства будет выглядеть как амнистия, и я против этого. Такая амнистия будет выглядеть несправедливой по отношению к тем, кто находится здесь на законном основании, и она лишь будет стимулировать новые волны нелегальной иммиграции. Президент Буш заметил, что было бы нереалистично и глупо депортировать миллионы нелегалов сразу. Он предложил золотую середину – провести разделительную черту между теми, кто нелегально перешел границу недавно, и теми, кто уже многие годы трудится в США и успел пустить здесь корни. Последним Буш предлагает дать шанс легализоваться при условии абсолютного законопослушания, знания английского языка и стремления быстрее ассимилироваться в американское общество. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сразу после выступления Буша президент Мексики Винсенте Фокс выразил обеспокоенность в связи с планами США укрепить американо-мексиканскую границу, чтобы пресечь поток нелегальных иммигрантов. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Ситуация выглядит достаточно абсурдно. Президент Мексики недоволен тем, что Соединенные Штаты пытаются укрепить собственную границу. Винсенте Фокс обратился к Бушу за разъяснениями, и американский президент дал понять, что Мексика была, есть и останется другом Соединенных Штатов, и что суть плана не милитаризация границы, а временная помощь погранично-патрульным службам. Вот как видят интересы Мексики экономист и политолог из Института Кейта Ин Васкес. Президент Фокс обеспокоен возможной милитаризацией границ, а это может быть истолковано мексиканцами как чрезмерная реакция на проблему иммиграции. До сих пор администрация Буша проводила относительно либеральную политику по отношению к иммиграции из Мексики. Мексиканцы очень заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты предоставили легальный статус миллионам мексиканских нелегалов, которые работают в Америке и отправляют заработанные доллары своим семьям в Мексике, и чтобы они могли свободно пересекать границу и навещать своих родных. Правительство президента Фокса считает, что оба государства извлекают пользу из взаимной экономической интеграции, частью которой является миграция мексиканских рабочих в Соединенные Штаты. Доллары, присылаемые иммигрантами домой, составляют очень существенную часть мексиканской экономики. Но одна из главных причин этой проблемы в экономической отсталости Мексики. Стране еще очень далеко до осуществления кардинальных экономических реформ, которые бы привели к экономическому буму, и мексиканцам стало бы выгоднее зарабатывать себя дома, чем за границей. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, например, успешно оттеснили Мексику в борьбе за американский рынок для своего экспорта, в борьбе за размещение американских заказов, в борьбе за рабочие места, за аутсорсинг. Это был Ин Васкес из Института Кейта. Политические наблюдатели считают, что президент Буш надеется своим планом укрепления границ стимулировать сближение позиций Палаты представителей, в которой большинство выступает против амнистии нелегальным иммигрантам, и Сената, который предлагает открыть путь для амнистии. Одновременно американские деловые круги опасаются, что слишком суровые антииммигрантские меры закроют им доступ к дешевой рабочей силе из Мексики.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Некоторые эксперты предлагают Соединенным Штатам последовать примеру Европейского Союза, который усилил экономическую помощь странам, откуда шел поток иммигрантов. Слово Сари Андерсон, эксперту Института политических исследований в Вашингтоне.
Может быть, полностью следовать европейской модели невозможно, однако, несомненно, можно, к примеру, резко снизить или даже аннулировать долги этих стран. Я думаю, США могут найти немало конструктивных путей помощи экономически отсталым государствам, чтобы помочь их правительствам создать возможности для населения зарабатывать у себя дома. Это приведет к ликвидации главной причины, заставляющей людей уезжать в другие страны.
Говорила эксперт Института политических исследований в Вашингтоне Сара Андерсон. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 мая. Пропрезидентский блок «Наша Украина» приостановил свое участие в переговорах по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Между тем, еще утром казалось, что соглашение почти достигнуто. Новое решение связано с заявлением Юлии Тимошенко о распределении постов. Тимошенко настаивает на том, что пост премьера должен занять представитель ее блока, а должность спикера парламента отойти к Социалистической партии. Ситуацию разъясняет корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еще утром председатель политсовета соцпартии Иосиф Винский заявил о том, что проект коалиционного соглашения практически готов к подписанию лидерами «Оранжевой тройки». Проект включает разработанные основы внешней и внутренней политики, программу деятельности правительства и распределение сфер ответственности участников коалиции. Согласно документу, блок Юлии Тимошенко должен получить 50% пакета должностей. 1/7 социалисты, остальные портфели достанутся блоку «Наша Украина». Представители пропрезидентского блока назвали поспешными заявления своих партнеров о подписании коалиционного соглашения в ближайшие дни. Пока не ясно, состоится ли это событие до 25 мая, когда на первое свое заседание соберутся депутаты новой Верховной Рады. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что в любом случае коалиционное соглашение не будет жизнеспособным.
Какой бы документ скрупулезный не подписали между собой будущие партнеры по коалиции, неважно какой, между БЮТ и нашей Украиной, СПУ, или между нашей Украиной и партией региона, в любом случае через несколько месяцев он начнет трещать по швам, потому что экономические интересы, экономические бизнес-схемы, особенно в условиях резкого ухудшения экономической ситуации и сырьевых секторов производства, они, конечно же, поломают любой политический договор.
В конце прошлой недели президент Виктор Ющенко отверг возможность формирования смешанной коалиции блока «Наша Украина» и партии регионов. Он заявил, что Тимошенко рассматривается вероятной кандидатурой на пост премьер-министра от «Оранжевой тройки». Более того, по некоторым данным, согласие главы государства Тимошенко проводит консультации по формированию правительства. С этим многие связывают заявление о переходе в парламент некоторых министров, включая руководителя кабинета Юрия Ехонурова, а также секретаря Совета Безопасности Анатолия Киноха. Все они баллотировались в депутаты по списку «Нашей Украины» и по закону не могут совмещать депутатство с работой в органах власти. Известно, что окружение президента настаивает на жестком регламентировании в коалиционном соглашении полномочий премьера. И эта проблема, по словам руководителя Киевского центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева, остается одной из главных в ходе коалиционных переговоров.
Кто будет контролировать работу правительства, кто будет субъектом законодательных инициатив парламентской коалиции или все-таки Кабмин, а парламент превратится в штамповщика законов для правительства, а соответственно, какова роль будет премьер-министра. Тимошенко намерена быть сильным премьером. Она уже заявляла, что она не собирается быть украинским Керенским и не собирается допускать, чтобы это правительство было временным. Вместе с тем, Тимошенко может быть признана как кандидатура на пост премьера от коалиции, но при условии, что ряд сфер останутся под единоличным контролем президента, в частности, силовые структуры, в частности, топ-энергетическая политика. Ряд сфер останутся под жестким контролем парламентской коалиции, то есть будет обеспечена тесная политическая и институциональная связь между комитетами, которые будут под контролем парламентской коалиции, и деятельностью министров, что, естественно, тоже может ослабить фигуру премьера. Вот, собственно, суть интриги.
Ключевым вопросом переговоров является и должность спикера Верховной Рады. Ранее Тимошенко настаивала на том, чтобы это кресло досталось лидеру социалистов Александру Морозу. «Наша Украина» требует отдать этот пост одному из лидеров ее блока Роману Бессмертному, продолжает Виктор Небоженко.
Я думаю, что у Бессмертного очень мало шансов. Он неплохой, сильный специалист, он много прошел в политике, он опытный очень человек, но такой типаж, как правило, хорош в роли серого кардинала или руководителя неудачной избирательной кампании, но не руководителя Верховной Рады. Мороз больше здесь подходит. Мороз устроил бы и политически, и, скажем так, с точки зрения политдизайна.
Тем временем один из лидеров нашей Украины, Роман Зварич, выступил с весьма неожиданным заявлением. По его словам, представители нашей Украины приостанавливают участие в коалиционных переговорах из-за неосторожных заявлений своих партнеров о премьерстве Тимошенко и спикерстве Мороза. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это британский рок-музыкант Роберт Фрипп, создатель группы King Crimson. Ему сегодня исполняется 60 лет, а сейчас о другой актуальной теме дня. Яркий нидерландский политик, депутат парламента, борец за права женщины и расовое равенство Айен Хирше Али сегодня была фактически лишена голландского подданства за то, что 14 лет назад, чтобы получить статус беженки, дала себе ложные сведения. В понедельник Хирше Али объявила о решении покинуть Нидерланды и переехать работать в Соединенные Штаты. Из Амстердама сообщает корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Такого развития событий не ожидал никто. Наверное, даже сама министр по иммиграции Рита Вердонг еще пару дней назад не ожидала, что отправит своей коллеге по правоцентристской фракции ВВД письмо, в котором получение Хирше Али 9 лет назад нидерландского гражданства будет обозначено как «незаконное». Со вторника Айен Хирше Али фактически лишена гражданства. Скандал вокруг данных ей 14 лет назад ложных показаний воспламенился на прошлой неделе, когда в эфире популярной телевизионной передачи «Зембла» родственники Айен обвинили ее во лжи. Почему и пресса, и многие голландские политики придали такое значение этой истории именно сейчас, а не 3 года назад, когда Хирше Али впервые раскрыла свои карты, остается политической головоломкой. Айен Хирше Али. То, что я, приехав в Нидерланды, дала ложные сведения о своем имени, дате рождения и обстоятельствах бегства из родной страны, я уже давно не скрывала. Первый раз я раскрыла правду о себе еще в 2002 году в телевизионной передаче. С тех пор я много раз называла свою настоящую дату рождения и имя своего отца. Приехав в Нидерланды, Хирше Али, настоящее имя которой Хирши Магат, сочинила рассказ о том, как она якобы приехала прямиком из опаленной войной Сомали и утаила, что вот уже 12 лет, как вместе со своей семьей в полном достатке жила в столице Кении Найроби, где ООН оплачивала ее образование как дочери сомалийского диссидента. Хирше Али знала, что, скажи она правду, ее обязательно вышлют из страны, и статуса беженки ей не видать. И она пошла ва-банк. И выиграла. Перехитрила тогда неповоротливую бюрократическую машину. Айен Хирше Али. Заявление о том, что я присутствовала на своей свадьбе, абсолютная ложь. Из Канады приехал дальний родственник, спросил у моего отца, на которой из его 5 дочерей он мог бы жениться. Мой отец указал на меня. Слово «нет» мой отец не принимал. По пути из Кении в Канаду, во время пересадки в Германии, я воспользовалась возможностью остаться в Европе, бежать в Голландию и просить здесь убежища. Вот и весь мой рассказ. По иронии политической игры, та самая партия, в ряды которой Хирше Али, не моргнув глазом, перешла из левой партии труда в 2002 году, так как увидела в ней заветный трамплин в парламент, теперь отказала Хирше Али в праве на голландский паспорт. В самой фракции ВВД раскол. Многие ее члены убеждены, что Хирше Али была их сокровищем, их трофеем. Министр финансов Нидерландов от той же партии ВВД Херит Залм на пресс-конференции, прошедшей во вторник, был растерян. Херит Залм. Факты о фальсификации АЯН информации известны уже 3.5 года. Сначала министр Вердонг говорит, что АЯН не стоит волноваться на этот счет. На следующий день министр говорит, что все же начнет расследование. А еще через день оказывается, что решение принято и все бюрократические процедуры пройдены. Скорость исполнения впечатляет. Если наша служба по иммиграции и натурализации так быстро будет рассматривать и все остальные дела, мы скоро избавимся от злополучной волокиты. Тяжело жить под постоянными угрозами, под круглосуточной охраной полиции. Тяжело, но не невозможно. Это стало невозможным теперь, когда министр вынесла свое решение по вопросу моего нидерландского гражданства. Сама Херши Али не желает становиться жертвой. Она давно уже делает международную карьеру, издает за рубежом книги. Журнал «Таймс» назвал ее имя в числе 100 самых влиятельных людей мира, а недавно ее кандидатуру даже выдвигали на соискание Нобелевской премии. Аналитики предполагают, что Нидерланды все равно рано или поздно оказались бы слишком невосприимчивы к ее идее о несовместимости ислама и правового либерального государства, слишком малы для ее амбиций. О своем решении покинуть эту миниатюрную сцену и выйти на международную политическую арену она размышляла уже давно и на прошлой неделе подписала контракт с Вашингтонским American Enterprise Institute, AEI, ультраконсервативным мозговым центром, услугами которого напрямую пользуется президент США Джордж Буш. Аян Херши Али. На прошлой неделе опять начали обсуждать, как меня зовут. Кто я на самом деле? Теперь вы знаете мое имя. Я Аян, дочь Херши, сына Магана. Сегодня я сложила свой партийный билет. Я покидаю Нидерланды. Вновь я пакую чемоданы с грустью, но и с облегчением. Я иду дальше. Вопрос из зала. На ваш взгляд, Рита Вердонг таким образом начала свою предвыборную борьбу за кресло лидера фракции? Аян Херши Али. Надеюсь, что нет. Это было бы слишком цинично. Вопрос из зала. Госпожа Херши Али, вы недавно сказали, что поддерживаете кандидатуру Риты Вердонг на место лидера фракции, что вы от нее без ума. Так ли это до сих пор? Аян Херши Али. Я до сих пор без ума от Риты. Вопрос из зала. Можно ли утверждать, что вы также без ума от Джорджа Буша и его политики, особенно политики на Ближнем Востоке? Вопрос остался без ответа. Вчера Херши Али наняла адвокатов. Пока не ясно, каким образом, принимая во внимание ее теперешний статус и потерю гражданства, ей удастся начать работать в США. Но до сих пор все в ее жизни удавалось. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 16 мая напоминают о том, что Чертановский суд Москвы вновь приступил к рассмотрению дела главы акционерного общества МММ Сергея Мавроди. Основатель грандиозной финансовой пирамиды начала 90-х годов уже больше 3 лет находится под стражей. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
«Судят за 3 буквы». С таким заголовком вышли новые известия. Автор статьи пишет о том, как толпа разъяренных вкладчиков легендарного АО МММ буквально штурмовала здание Чертановского суда. Многие, в кавычках, «партнеры» Мавроди до сих пор не теряют надежды вернуть свои деньги. Несмотря на то, что процесс был открытым, большинству увидеть суд над Мавроди так и не удалось. Те же, кому нашлось место в зале заседания, сразу вступили в словесную перепалку друг с другом. Стало понятно, что все вкладчики делятся на 2 группы. Одни выступают за вынесение обвинительного приговора главе МММ, другие, наоборот, добиваются его освобождения. Они верят, что Мавроди выполнит свое обещание вернуть деньги, рассказывают новые известия. Газета «Время новостей» напомнила своим читателям о том, когда силовые структуры начали преследовать знаменитого строителя финансовой пирамиды. Первое уголовное дело в отношении Сергея Мавроди Мавроди было возбуждено после обрушения пирамиды МММ в августе 1994 года по подозрению в неуплате налогов. Мавроди арестовали, но затем отпустили. Он стал депутатом Госдумы. В 1997 году Следственный комитет при МВД завел новое уголовное дело на Мавроди по мошенничеству. Лишенный депутатской неприкосновенности, предприниматель ударился в бега. Задержать его оперативникам удалось лишь 31 января 2003 года. При себе у него оказался паспорт на имя некоего Юрия Зайцева. За подделку документов в конце 2003 года пирамидостроителя приговорили к 13 месяцам лишения свободы. Тогда же, за истечением срока давности, было прекращено дело о неуплате налогов. В том же году Следственный комитет закончил и расследование главного дела Мавроди по обвинению его в мошенничестве. Сыщики инкриминировали предпринимателю мошенничество на сумму 110 миллионов рублей. Потерпевшими по делу были признаны почти 100 тысяч человек, а само дело составило 625 томов. 21 марта 2006 года в деле МММ состоялось первое заседание по существу. В зале суда Мавроди заявил, что готов вернуть деньги вкладчикам, если его освободят из-под стражи, пишут «Время новостей». Столичный коммерсант сделал в своем репортаже акцент на поведении пострадавших. Москвич Левон Сарвазян требовал, чтобы суд признал его официальным представителем группы обманутых вкладчиков. Кроме того, Левон Сарвазян просил суд приобщить к делу 400 томов, изъятых следователем из дела и без которых невозможно всестороннее судебное разбирательство. Другая потерпевшая, Инна Корнюк, вообще заявила, что требует возвращения дела на доследование. Она ссылалась на то, что в 1994 году милиционеры вывезли вместе с документами из офиса АО МММ 235 миллиардов неденоминированных рублей. Несмотря на протесты потерпевших, председательствующая объявила о начале судебного следствия, и прокурор стал оглашать обвинительное заключение. По версии коммерсанта, на это уйдет около недели. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы 16 мая британский гитарист и композитор, основатель и лидер группы King Crimson Роберт Фрип, которому сегодня исполняется 60 лет. Роберт Фрип родился в графстве Дорсет, получил педагогическое образование. Дебютный альбом группы King Crimson, одного из лидеров британского музыкального интеллектуального авангарда, вышел в 69 году. Состав группы часто менялся. Фрип на протяжении 30 лет оставался ее единственным постоянным участником. Периодически он занимался преподавательской деятельностью, работал на различных фирмах, реализовывал многочисленные соло-проекты, сотрудничал со многими знаменитыми музыкантами. Рок-критики считают выдающимися заслуги Роберта Фриппа в развитии теории и культуры звучания современной музыки. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Те, кому посчастливилось побывать на концертах King Crimson в последние 25 лет, согласятся, что более нетипичного рок-музыканта, чем Роберт Фрип, не найти. В уголке сцены на стуле сидит замкнутый человек в круглых очочках. То ли бухгалтер, то ли учитель, то ли протестантский пастор. Натуральный человек в футляре. Не глядя на публику, Фрип опутывает ее замкнутыми равномерными цепочками нот, которые он аккуратно извлекает из гитары. Музыканты называют такие звуковые конструкции сетками. Конечно же, Роберт Фрип лишь развил в них основные положения серьезного академического минималистического течения, но он смог превратить находки Филиппа Гласса и Стива Райха в мощное рок-оружие. А вот авторство другого музыкального изобретения у него никто не оспаривает. Оно так и называется – фрипертроника. Вообще же, мало кто так менял современный звуковой ландшафт, как Роберт Фрип, разве что его друг и подельник по различным проектам – электронщик Брайан Ино. История Роберта Фрипа это не только история нескольких составов удивительной группы King Crimson, это еще и история его участия в записи десятков рок- и поп-альбомов. Яркий пример – сотрудничество гитариста с Дэвидом Боуи на, может быть, самых значительных альбомах последнего второй половины 70-х годов. Фрип вместе с Ино сделали Heroes, Lodger, Scary Monsters чуть ли не важнейшими событиями рок-истории десятилетия. Роберт Фрип не зря похож на учителя, он и есть учитель. Долгие годы он преподавал в созданной им специальной гитарной школе, где погружение в мир сеток требовало от учеников немного быть еще и послушниками. Учеников, или все-таки послушников, этой школы называли искусными гитаристами. Лучшие вошли в специальную группу, созданную учителем. Авангардный музыкант Фрип неожиданно становится сверхпопулярным. Скоро его музыка зазвучит во всем мире, в каждом доме, где стоит компьютер с операционной системой Windows. Заказ создать звуки для Windows Роберт Фрип получил от Microsoft в прошлом году. Антиглобалисты явно разочарованы, но этот аккуратный господин в круглых очках, как всегда, спокоен.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 мая. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Среди сюжетов программы «Дискуссия о философии диеты». Не пропустите. Всего доброго.
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лао.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.